Алла Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Почему новые правила предоставления жилищно-коммунальных услуг вызывают массовое беспокойство россиян? Лидер чеченских сепаратистов Док Умаров сложил с себя полномочия. И засуха, пожары и слухи в некоторых регионах привели к ажиотажному спросу на зерно и ряд продуктов. Вот такие темы, кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Министерство регионального развития России подготовило новые правила предоставления жилищно-коммунальных услуг, которые в случае одобрения правительством вступят в силу с 1 января 2011 года. Главная цель – добиться установки в каждой квартире индивидуальных приборов учета. Россияне, которые счетчики не установят, будут платить за воду, за газ и за тепло в двойном, а с 2012 года в четырехкратном размере. Предполагается, что данная инициатива должна стимулировать людей к более экономному потреблению ресурсов. На деле же получается, по словам многих экспертов, что жильцам многоквартирных домов придется платить за своих недобросовестных соседей. Ну а тот, кто не установит счетчик, вынужден будет оплачивать те ресурсы, которыми не пользовался. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
Россиян, которые еще не установили у себя дома счетчики воды, газа и тепла, фактически вынудят это сделать с 1 января будущего года. Если подготовленные Минрегионразвития правила предоставления жилищно-коммунальных услуг будут одобрены правительством, люди, не установившие счетчик, будут платить за коммунальные услуги в двойном, а с 2012 года в четырехкратном размере. Собственники, в чьих домах установлены счетчики, будут платить меньше за счет того, что разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета услуг ЖКХ будет возложена на жителей квартир без счетчиков. По правилам, средства, полученные в результате повышения цен на услуги, планируется отправить на субсидирование оплаты ЖКХ тех, кто поставил счетчики. Среди других изменений – ужесточение внесудебного порядка ограничения услуг ЖКХ задолжавшим потребителям. Поставщики услуг смогут прекращать или ограничивать подачу должникам горячей воды, электроэнергии и газа через один месяц после письменного предупреждения. Руководитель энергетического проекта «Greenpeace» в России Владимир Чупров говорит, что индивидуальные счетчики, установленные в квартирах, действительно ведут к существенной экономии в расходовании воды, газа и тепла.
Причем экономия происходит в два этапа. Ну вот на примере водосчетчиков мы это четко проследили. Первое – это то, что как только люди переходят с оплаты с норматива или по домового счетчика на квартирный, то есть платят только за себя, они начинают платить примерно в 2-3 раза меньше. Причина очень простая. Потому что, как правило, домовой водосчетчик показывает, сколько потребил весь дом, делит это на количество прописанных, а вот количество прописанных бывает гораздо меньше, чем реально потребителей воды. Или где-то там протечка неучтенная. Поэтому вот эти вот потери, которые люди не несут в этом доме, они не отвечают, не должны отвечать за них. Их вроде размазывают на среднем по больнице, а квартирный водосчетчик эту проблему снимает. Второй этап, когда начинается экономия, это еще 15-20% экономии от того, что потребляет квартира в обычном режиме, домочадцы в данном случае, за счет изменения психологии. Ну, первое желание, когда стоит водосчетчик, это психология чистой воды, это починить сантехнику, иногда заменить ее, особенно это касается бачков сливных, и сходу появляется эффект.
Постоянный рост тарифов ЖКХ заставил многих россиян установить у себя в квартирах индивидуальные счетчики воды, газа и электроэнергии. О том, как живется с такими приборами жителям Ульяновска, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Жители Ульяновска начали активно ставить индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды в начале 2000-х годов, когда тарифы на жилищно-коммунальные услуги стали ощутимо расти. Если не лить воду бесконтрольно, то счетчики дают реальную экономию по сравнению с платой за потребление по нормативу, в среднем в 2 раза по холодной воде и в 2-3 раза по горячей. Чем больше людей прописано в квартире, тем больше экономия. Сегодня, по грубой оценке, около 70% ульяновских семей имеют внутри квартиры ядерные приборы учета. И все же депутат Ульяновской городской думы Геннадий Антонцев считает, что нельзя принуждать граждан к установке счетчиков.
По крайней мере, сегодня, когда существует норматив, а норматив – это экономически обоснованное количество потребленного ресурса, которое стоит определенное денег. По большому счету, нарушение прав потребителей будет, потому что одни по счетчикам платят столько, а другие без счетчиков платят дороже за тот же самый ресурс. А во-вторых, даже если их заставишь поставить приборы учета, не факт, что они начнут их подкручивать, даже как электрические счетчики.
С депутатом Антонцевым не соглашается советник мэра Ульяновска по вопросам энергосбережения Виктор Васильев.
Я имею счетчики, а мне присылают бумагу доплачивать. Почему я должен доплачивать, если я имею счетчик? Вот это вот уже нарушение. Устанавливай счетчик и будешь платить нормально, как все люди.
Несмотря на то, что иметь дома приборы учета – это выгодно, поставить их – довольно дорогое и хлопотное дело. Установка одного счетчика воды обойдется в 1500-2000 рублей, плюс неизбежная бюрократия по вводу его в эксплуатацию. Так что первый год-полтора уйдут на то, чтобы окупить расходы, и только потом вы начнете экономить.
Это был репортаж моего ульяновского коллеги Сергея Гогина. Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн к идее тотальной установки индивидуальных счетчиков относится с пониманием, но подчеркивает, что насильное внедрение этих приборов нарушает права ряда россиян.
Чреват нарушением Конституции, потому что людей будут заставлять платить за то, что они реально не потребили. И власть об этом практически открыто заявляет. Второе. Надо понимать, что тема общих счетчиков на коммунальные услуги в доме по сегодняшнему законодательству – это тема коллективной ответственности за коммунальные услуги. То есть, если в доме стоит общий счетчик, дом относится к управляющей компании либо ТСЖ, и кто-то в этом доме не заплатил за электроэнергию либо за воду, это будут долги не только данного гражданина, но долги всего дома. Соответственно, и отключать будут от потребления воды, от потребления газа, от потребления электроэнергии не отдельную квартиру, а по мере накопления задолженности весь дом. Понятно, чревато социальными большими конфликтами. Кроме того, обращение мое на следующее обстоятельство. Есть срок эксплуатации счетчиков. Общедомовой счетчик, например, на горячую воду и отопление стоит порядка 150 тысяч рублей. Для стандартной пятиэтажки это сопоставимо с общими сборами населения за технические услуги за полгода. Сам счетчик работает не вечно. Через 5 лет его необходимо выкидывать на свалку, покупать новый. А ведь кроме счетчика на горячую воду и отопление, потребует счетчик на электроэнергию, потребует счетчик на холодную воду. И получается, что люди должны будут для обслуживания счетчиков повышать тариф за технические услуги. То есть вот так, что эдак, это будет предполагать существенное повышение затрат по сравнению с имеющимся. Это означает большие неудобства для людей, порождение конфликтов между ними, существенный рост тарифов. И делать это все, в моем понимании, должно наоборот. То есть вместо того, чтобы вводить наказание для тех, у кого нет счетчиков, надо вводить поощрение, понижение по цене для тех, кто ставит общедомовые счетчики. И еще такой, хотел привести аргумент. Нельзя мыслить, как мыслят чиновники из Минрегиона, только в категории московских многоэтажек. У нас, например, есть многоквартирные дома, которые расположены на окраинах городов, малых поселках, малых селах. Это тоже многоквартирные дома. У них 10, 20, 30 квартир. А цена счетчика, она от диаметра трубы зависит. И она примерно одинакова, что в девятиэтажке, где проживает 500 семей, что в доме, где проживает 20 семей. И в этих условиях эти люди, они элементарно не смогут себе приобрести эти счетчики. Это означает, что они будут наказаны за свою бедность и нищету.
Это было мнение депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олега Шейна. К 2020 году Минрегионразвития планирует сократить на 15% расход энергии на отопление и горячее водоснабжение и на 40% удельное водопотребление на человека в сутки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России число жертв природных пожаров возросло до 34. Над Москвой в понедельник вновь стоит густой дым от горящих подмосковных торфяников. В Подмосковье, недалеко от места вырубки Химкинского леса, милиция задержала сегодня нескольких человек. Среди них лидер «Яблока» Сергей Митрохин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. В редакции газеты «Коммерсант» правоохранительные органы изъяли фотографии, которые были сделаны журналистами в ходе нападения на здание администрации города Химки 28 июля. Польша заявляет, что Россия задерживает отправку информации о ходе расследования авиакатастрофы 10 апреля под Смоленском. Вестминстерский магистратский суд Лондона перенес на 13 сентября слушание дела по делу об экстрадиции в Россию бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В иорданском порту Акаба скончался один из пяти пострадавших в результате ракетного удара. Обстрелу сегодня подвергся и соседний израильский курорт Эйлат. Ракета была запущена с территории Египта. Еще раз напоминаю, что на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру теперь проще стало участвовать в дискуссиях. Достаточно зарегистрироваться только один раз, и можно спокойно обсуждать наши материалы, не вводя свои данные каждый раз. В правом верхнем углу всех страниц сайта ссылка «Вход, дробь, регистрация». Ждем ваших мнений. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуй. Все говорят о наводнении в Пакистане, называют число жертв на этот час более 1100. Естественно, западная пресса приводит какие-то подробности. Давайте, вот как мы с вами договаривались, поговорим сначала на эту тему.
Действительно, об этом пишут все западные крупнейшие газеты. На северо-востоке Пакистана в результате проливных дождей сотни тысяч людей находятся в зоне риска. Британская газета «Гардиан» пишет, 27 тысяч пакистанцев в настоящее время находятся в западне. Наводнения подобного масштаба в Пакистане не было уже 80 лет. По мере отступления воды становится ясно, какой колоссальный ущерб нанесла стихия. Смыты целые деревни, тонут не только люди, но и животные, уничтожены запасы зерна. Эксперты ООН считают, что более миллиона человек в той или иной мере пострадали в результате стихийного бедствия. И это на фоне кризиса экономики и войны с талибами. Америка предоставит Пакистану 10 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Это широкий жест, с помощью которого администрация Обамы надеется свести на нет антиамериканские настроения в стране. В свою очередь, исламисты противопоставляют американцам свои структуры по борьбе с наводнением. Вертолеты ВВС Пакистана доставляют американскую помощь непосредственно жертвам бедствия. Это прежде всего провизия и медикаменты. Но этим же занимаются активисты из организации, которая организовала террористический акт в Мумбаи в 2008 году. Медики опасаются эпидемии дизентерии, астмы, кожных заболеваний.
Скажите, а есть основания для у медиков для вот таких прогнозов?
Английская газета Daily Telegraph пишет о уже зарегистрированных случаях холеры и дизентерии среди тех, кто лишился крова. Daily Telegraph отмечает, что в районе бедствия снесены все мосты, и это затрудняет спасательные операции.
Игорь, давайте перейдем к другим темам. Скажите, так называемые условно русские темы в сегодняшних западных газетах какое-то ваше внимание привлекли?
Газеты пишут об акциях протеста «Стратегия-31», о событиях вокруг Химкинского леса, суде в Лондоне, решающем судьбу бизнесмена Чичваркина. Но наше радио рассказывает об этом подробнее и оперативнее. Так что я включил в обзор материал совсем другого жанра, жанра некролога. Американские газеты сообщают о смерти на 93-м году дипломата и историка Роберта Такера. Я приведу цитаты из «Нью-Йорк Таймс». С 44 по 53 год Роберт Такер работал атташе в посольстве США в Москве. Такер – автор двух биографий Иосифа Сталина. Я замечу в скобках, что его исследование «Сталину власти» было издано в 97 году в России в переводе на русский. Особое внимание историк уделял психологической характеристике советского вождя. Он полагал, что Сталин был эмоционально травмированным человеком, который пользовался умелыми и жестокими методами для реализации своей невротической концепции власти. По мнению Такера, Сталин был параноиком, который стремился сделать мир безопасным лично для себя. В определенном смысле Роберт Такер был жертвой Сталина в самом прямом смысле. В 44-м году он познакомился с москвичкой Евгенией Пестрецовой. Знакомство произошло в Москве на спектакле оперы Чайковского. После они часто ходили на оперные спектакли и в 46-м году поженились. Когда контракт Роберта Такера в Москве истек, Евгении не позволили последовать вслед за мужем на том основании, что за границей к русским женам якобы очень плохо относятся. Евгении позволили покинуть СССР только в 1953 году. Работы Роберта Такера до сих пор изучают в американских университетах, но больше всего в академическом мире ценят две книги о Сталине. Его психологический подход к объекту исследования был своего рода полемикой с социально-политическими теориями о роли личности в истории. Газета «Нью-Йорк Таймс» об умершем американском политологе Роберте Такере.
Игорь, благодарю. К сожалению, время нам с вами на беседу отпущено уже истекло. Напоминаю, вот с некоторыми публикациями в свежих западных газетах нас познакомил Игорь Померанцев. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И на очереди у нас вновь репортаж, связанный с главной для России темой стихийных природных пожаров. Число жертв их возросло до 34, сообщили в МЧС страны. Над Москвой в понедельник вновь стоит густой дым от горящих подмосковных торфяников. В воздухе сильный запах гари. По количеству пожаров Московская область – один из самых неблагополучных регионов Центральной России. При этом экологи винят в происходящем не только стихию. Дело в том, что, по их мнению, в России сейчас полностью отсутствует система охраны лесов. То есть речь пойдет вновь о пресловутом лесном кодексе. У микрофона мой коллега Максим Ярошевский.
Запах гари в Москве каждое утро уже почти никого не удивляет. Особенно остро, по данным метеорологов, он ощущается на севере и западе столицы. По прогнозам, жить в дыму москвичам придется до октября. О причинах торфяных пожаров рассказывает координатор проектов по сохранению торфяных болот российской программы по сохранению водно-болотных угодий Татьяна Минаева.
У нас 3 метра абсолютно сухой залежи. Дальше, когда вот фрезерная разработка, они это как сено, понимаете, ворошат этот торф, сушат его, да, и потом сухой начинают добывать. До 40% влажности догоняют и начинают добывать. Когда они добывают, то, естественно, более 40% средств, которые вообще уходят, инвестиции, они идут на пожарную безопасность. Всякие пруды, там, канавы, подъездные, там, дороги, в общем, все на высшем уровне. Теперь вы представляете, да, торфпредприятие умерло, ушло. И вот эта вот разворошенная, осушенная, так сказать, площадь, 3000 гектар, 5000 гектар, представляете, да, это все брошено. То есть мимо проезжает автомобиль, выбрасывает, так сказать, окурок из окна и до свидания. Никакого апокалипсиса здесь нет, вполне управляемые процессы, но просто тогда, когда есть хотя бы какие-то заинтересованные лица в управлении этому процессу.
По сути, леса сегодня никто не охраняет, говорит эколог Михаил Крендлин.
Кодексом ликвидировано как институт государственной лесной охраны, соответственно, леса охранять просто некому. Это и физически некому, потому что за счет этого прошло огромное сокращение работников лесного хозяйства.
Всего с начала пожароопасного периода 2010 года на территории страны возникло почти 23 тысячи очагов природных пожаров на общей площади около 500 000 гектаров, в том числе более 800 торфяных пожаров. О десятках сгоревших деревень, о погорельцах активно пишут в интернете. Во Владимирской области людям нечем питаться, нет воды и еды, не спят сутками, стоя на страже и тушении огня. На огурцах и помидорах долго не протянешь. Почему обычные граждане, а не выбранная власть, должны заботиться о людях, которые тушат огонь и отстаивают свою землю? Местным жителям некуда бежать, кругом горящие леса. До города 40 километров. По данным Министерства регионального развития, огонь уже оставил без крова более 2000 человек. В районах, пострадавших от пожаров, появились мародеры и поджигатели. Но есть люди, которые пытаются помочь погорельцам, рассказывает работница фонда «Сотвори добро» во Владимире Жанна Цветкова.
Жители приносят постельное белье, детские вещи, женскую и мужскую одежду и осенние вещи. Зимние пока не берут, поскольку некуда девать даже вот то, что, чтобы первоначально все это снабдить людей всем необходимым.
По последним данным, наиболее сложная ситуация сегодня наблюдается в Рязанской, Нижегородской, Воронежской, Ивановской, Владимирской и Московской областях. От огня пострадали более 1200 домов в 77 населенных пунктах в 10 регионах страны. Погибли 34 человека. Более 5000 эвакуированы из опасных регионов. Ущерб от пожаров составил более 4,5 миллиардов рублей. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Аномальная жара, приведшая к засухе в ряде регионов России, вызвала беспрецедентный рост цен на зерно. Население начинает скупать продукты первой необходимости, опасаясь их неизбежного подорожания. А достаточно ли в России запасов зерна? Хватит ли его до следующего урожая? На эту тему материал корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
Голод России не грозит, убежден президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. Даже если осуществится наихудший из возможных сценариев, переходящих запасов зерна российским потребителям хватит, и при этом не придется отказываться от экспортных обязательств. Но рекордные темпы роста цен на зерно налицо, признает Аркадий Злачевский.
Основа под всем этим явлением – голая психология, под этим ралли ценовым. Но пока рынок находится в каком-то непонятном состоянии, причем это как, знаете, в толпе. Каждый подогревает друг друга. Мы знаем, что такой разогрев толпы, да, ну, обычно кончается плохо, катаклизмами какими-нибудь. В условиях роста цен сейчас наблюдаем массовые дефолты по отгрузкам, отказы от поставок уже по заключенным контрактам, отказываемся грузить. Недельку подождал, рост цены окупает любые затраты на штрафы, неисполнение контракта, любые, абсолютно выгодно же. Все мы понимаем, что это бизнес.
Глава Российского зернового союза Аркадий Злачевский отмечает, что наибольший рост цен наблюдается в регионах, наиболее пострадавших от засухи, а быстрее всего растут цены на муку. В этой ситуации Российский зерновой союз призывает власти в срочном порядке вмешаться и в ближайшие дни начать так называемые товарные интервенции в регионах, в первую очередь пострадавших от засухи. Раньше, как правило, в период уборки урожая цены падали, а в этом году мы наблюдаем совсем иное, подчеркивает директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов.
На юге убрали очень хороший урожай, но продавать его никто не спешит в надежде на дальнейший рост цен. Внутренние потребители, они заинтересованы сегодня в закупках, и спрос на зерно достаточно хороший. И на рынке сложился дисбаланс из-за этого, то есть как бы потребитель хочет купить зерно, держатель зерна его продавать не хочет, тем самым рост цен этот и подогревая. Что касается действий правительства, то, конечно, если бы интервенции начались, это был бы некий сигнал рынку, поэтому, конечно, это было бы целесообразно с точки зрения стабилизации ситуации.
Возможно, власти медлят еще и потому, что продолжается дискуссия вокруг методики осуществления товарных интервенций. В этом году зерно будет не продаваться на аукционе, а выделяться пострадавшим от засухи территориям по квотам, заявил недавно первый вице-премьер Виктор Зубков. По его мнению, такой способ распределения более приемлем, чем через биржу. Российский же зерновой союз придерживается противоположной точки зрения. Необходимо прийти к какому-то компромиссу, убежден Николай Демьянов.
Региональный принцип, он должен присутствовать. Должно быть понятно, в какие регионы зерно пойдет. Другой вопрос, что как бы дарить это зерно даже в пострадавших регионах я не вижу смысла, потому что это как бы сбивает совсем цену. В общем-то, сельхозтоваропроизводитель переживал последние два года не лучшие времена с точки зрения цен. И высокая цена на зерно для них это, некое спасение и стимул для дальнейшего развития. Поэтому я зерно раздавать начать. А еще если с этим ошибиться, кому-то дать больше, кому-то меньше, то есть это, в общем, не очень правильно. Поэтому я бы все-таки предложил механизм комбинированный, и определение региональных принципов распределения общего объема интервенций по всем регионам-потребителям, потому что, кстати, не только регионы, пострадавшие от засухи, должны получать зерно, но, например, в Ленинградской области никогда не было столько зерна, чтобы себя прокормить. Это регион потребляющий, да, дотационный, что ему теперь зерно из интервенционного фонда не полагается. Но с учетом регионального принципа я бы это зерно предложил бы все-таки реализовывать через механизм биржевых торгов. Это было бы справедливо.
Считает директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов. Срочные меры государственного регулирования в аграрном секторе, уверенный в Российском зерновом союзе, способны пресечь спекулятивные игры не только на рынке зерна, но и в розничной торговле. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. У микрофона Александр Гостев. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В редакции газеты «Коммерсант» правоохранительные органы сегодня изъяли фотографии, которые были сделаны журналистами в ходе нападения на здание администрации города Химки 28 июля. Сообщается также, что следователи управления ГУВД Московской области вручили журналистам повестки с вызовом на допрос. В Подмосковье, недалеко от места вырубки химкинского леса, милиция сегодня задержала нескольких человек. Среди них лидер «Яблока» Сергей Митрохин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. В России число жертв природных пожаров возросло до 34. Над Москвой в понедельник вновь стоит густой дым от горящих подмосковных торфяников. В воздухе сильный запах гари. Польша заявляет, что Россия задерживает отправку информации о ходе расследования авиакатастрофы 10 апреля под Смоленском. Глава Следственной комиссии Эдмунд Клих заявил, что речь идет о документах, которые могут прояснить роль российских авиадиспетчеров и состояние технического оборудования Смоленского аэропорта. Вестминстерский магистратский суд Лондона перенес на 13 сентября слушание по делу об экстрадиции в Россию бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В иорданском порту Акаба скончался один из пяти пострадавших в результате ракетного удара. Расследование показало, что ракета была запущена с территории Египта. Обстрелу сегодня утром подвергся и соседний израильский курорт Эйлат. Мы продолжаем программу, и я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. И сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Первая тема сегодняшнего вечернего выпуска программы «Время свободы» – это обстановка и ситуация в вооруженном чеченском и северокавказском подполье после отставки Дока Умарова. Руслан Мартагов, чеченский публицист и журналист, придерживается своей точки зрения о том, по каким причинам Умаров решил оставить свой пост, и он расскажет о том, как будут развиваться события на Северном Кавказе далее. Поговорим уже о традиционной теме борьбы с пожарами в России. Вспомним о том, что 20 лет назад началась война в Персидском заливе, а в конце программы чуть подробнее расскажу о юбилее воздушной десантных войск. Эти войска при любых режимах и в Советском Союзе, и в России считались элитными, поэтому их использовали для проведения сложных операций, в том числе военно-политического характера, вроде подавления Пражской весны или вторжения в Афганистан. О нынешнем состоянии и реформе ВДВ я подробно беседовал с московским военным экспертом Александром Гольцем. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Нынешняя реформа, которая сделала благополучно круг, началась с 76-й воздушно-штурмовой дивизии Псковской. Это было первое соединение, которое перевели на контракт. И благополучно сейчас Псковская дивизия, как и остальные три дивизии воздушно-десантных войск, формируются призывниками, что, конечно, снижает значительно боеспособность этих соединений. Однако, с другой стороны, генерал Шаманов, который командует ныне воздушно-десантными войсками, сформировал 5 батальонов из контрактников. Собственно, эти 5 батальонов – это и есть настоящие части постоянной готовности. Это то, что имеет сегодня Россия вот на сегодняшний день готового.
Хорошо готового.
Они постоянно тренируются, они даже живут в таком ритме, что 4 батальона в полной готовности, один в отпуске.
Почему несколько лет назад ходили вообще разговоры о том, что будут расформированы воздушно-десантные войска? С чем это было связано?
Воздушно-десантные войска с их особым статусом, их элитностью, а это всегда бельмо в глазу у сухопутных начальников, которые по определению всегда и занимали высшие командные должности в российской армии. Тем более, что один раз случилось десантнику занимать, и как реакцию на правление Павла Сергеевича Грачева, все разговоры о реформе воздушно-десантных войск начались как ровно как того момента, как он был уволен. Все разговоры о расформировании воздушно-десантных войск не столько как бы интеллектуальная полемика, сколько борьба различных бюрократических кланов внутри Министерства обороны. Сейчас я должен сказать, позиции десантного клана довольно сильны.
Считает военный эксперт Александр Гольц. Полностью эта беседа и рассказ о других актуальных темах дня Александр в итоговом выпуске программы «Время свободы» 20.07.
Благодарю, Андрей. Напоминаю, программу ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Лидер чеченских сепаратистов Док Умаров сложил в себя полномочия. Док Умаров, провозгласивший себя эмиром Эмирата Кавказ, напоминаю, взял на себя ответственность за ряд крупных терактов в России, в том числе за подрыв Невского экспресса и взрывы в московском метро. Он занесен в США, например, в список международных террористов. Над этой темой сегодня работала Елена Поляковская.
В видеообращении, появившемся в интернете, человек, похожий на Умарова, говорит, что передает пост эмира Кавказского Эмирата более молодому Асламбеку Вадалову, который станет более энергичным лидером. При этом Умаров подчеркивает, что продолжит джихад. Руководитель интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что при всей неожиданности заявления лидера чеченских сепаратистов, это лишь говорит о том, что боевые действия на Северном Кавказе будут продолжаться.
Я думаю, что это больше действительно причины личного характера. Я думаю, что авторитета у него достаточно. Но совершенно очевидно, что появление нового типа лидеров стало уже основным трендом для сопротивления на Северном Кавказе. И это новое лидерство уже громко заявило о себе. И многие активные боевики участвовали в организации наиболее сложных операций, диверсий. Поэтому в этом смысле... Несмотря на то, что эта новость является неожиданной, основное ее значение в том, что не спадет сопротивление, боевые действия, не сократятся их количество.
Доку Умарову сейчас 46 лет. По мнению главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова, возраст не мог стать причиной решения отойти от дел. Шведов, так же, как и многие другие эксперты, считает возможной причиной подобного шага состояние здоровья Доку Умарова.
Это не тот возраст, когда отходит отдел, поэтому мне действительно стоит прояснить, в каком состоянии он находится, здоровье, но это вопрос более детального изучения. Были ли какие-то боевые действия, в которых он пострадал, или же за последние годы нахождения вот во главе Снарата Кавказ, он пострадал в первую очередь каким-либо другим образом, но тем не менее, я думаю, что вот это еще требует каких-то пояснений ситуации.
Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов говорит, что оценить достоверность информации о состоянии здоровья Умарова трудно. Скорее, по его мнению, лидер боевиков заявил о своей отставке, полагая, что структура Эмирата устоялась, и для ее поддержания авторитет доку Умарова не требуется.
Насчет здоровья тут довольно сложно судить, потому что все, что мы знаем, это недавний вброс информации со стороны федеральных структур. У нас была попытка отравления, но поскольку нет возможности проверить информацию независимо, то говорить об этом довольно сложно. Скорее можно говорить о том, что Док Умаров считает, видимо, что в настоящий момент то, ради чего, собственно, он возглавлял движение, это превращение движения, по большей части движения инсургентов, в движение под флагом исламизма, я имею в виду его решение о создании Эмирата Кавказ, что эта структура, видимо, он считает, она уже устоялась, и уже человек с таким авторитетом, как он, не нужен для того, чтобы эту довольно шаткую конструкцию в каком-то виде поддерживать.
По данным спецслужб, доку Умаров причастен к похищениям людей в Чечне в 96-99 годах. Его считают заказчиком ряда крупных терактов на юге России. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В минувшую неделю в российских блогах активно обсуждались высказывания представителей Русской Православной Церкви, заявивших в частности, что нынешнюю жару не следует считать карой Божьей, рассуждает колумнист портала «Балт.Инфо» Михаил Кореневский.
Ввязаться в абсолютно неблагодарную дискуссию о летней жаре священнослужителей, судя по всему, заставили как внешние, так и внутренние обстоятельства. Западная пресса не без злорадства обсасывает то, что опаленная зноем и окутанная дымовой завесой Москва стала напоминать чистилище. Кроме того, жара все чаще порождает пересуды о каре небесной. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин назвал примитивным и упрощенным суждение о том, что жара – это Божие наказание, поскольку не всегда погодные явления имеют прямое отношение к воле Божией. Вряд ли есть смысл ввязываться в теократические дискуссии о том, чьих рук дело нынешняя жара. Вообще-то, обычно церковники обожают поучать, что без воли Господа с головы простого смертного не упадет ни один волос. Что уж там говорить о природных и рукотворных катаклизмах.
Еще одним поводом к разговорам стали несколько цитат из интервью журналиста Владимира Познера. Он назвал принятие православия одной из величайших трагедий России. По мнению Познера, именно из-за православия Россия отстает от западноевропейских стран как политически, так и экономически.
исторически. Эта точка зрения вызвала много резких откликов, однако, по мнению пользователя Шараков, в подобном отставании есть и хорошая сторона.
Если правильно подойти к высказываниям Познера, он ведь прав. Да, православная культура включает в себя уважение и любовь к труду, но экономика, основанная на интенсификации труда ради беспредельного получения прибыли, чужда православию. Поэтому в современном мире православные страны обречены на отставание. Так этому надо только радоваться и соглашаться с Познером. В мире, основанном на культе денег, наслаждения, эгоизма, православная страна не должна быть в роли ведущей.
Наиболее частой претензией к Познеру стал его излишний, по мнению блогеров, ригоризм, пишет пользователь Axis Bruno.
Удивительно, но спор между славянофилами и западниками продолжается до сих пор. Познер, очевидно, западник, причем, так скажем, ортодоксальный. Оппонируют ему те, кому ближе славянофильские взгляды. Мое личное мнение заключается в том, что любая ортодоксальность сегодня является синонимом твердолобости. Мудрый человек отличается от умного тем, что знает, что в нашем мире возможно все. Конечно, можно воспринимать путь российской цивилизации как череду исторических ошибок и трагедий, но с тем же успехом можно видеть в нем и особый путь.
Интернет и его влияние на повседневность – вечная тема блогерских дискуссий. В англоязычной блогосфере давнее обсуждение проблемы интернет-зависимости неожиданным образом подхлестнула публикация Грега Биата на сайте журнала Reason. Не скупясь на курьезные примеры, например, он рассказывает о том, что один из членов городского совета Пловдива был уволен с работы за то, что во время обсуждения бюджета продолжал играть в Farmville, Биата пытается представить себе, что будет, если к этим примерам прислушается Американская психиатрическая ассоциация и добавит излишнее пристрастие к интернету в руководство по диагностике и статистике психических расстройств, на основании которого психиатры выставляют свои диагнозы. Прогноз Биата страшен.
Медицинская страховка будет предусматривать как минимум частичное возмещение расходов по лечению зависимости. Страдающие интернет-зависимостью получат льготы, поскольку их болезнь препятствует осуществлению одной или более жизненно важных функций. В уголовных делах адвокаты начнут ссылаться на интернет-привычки своих клиентов как на аргумент в пользу их ограниченной дееспособности. Система здравоохранения окажется на грани банкротства, когда миллионам людей вздумается воспользоваться страховкой, чтобы навсегда отказаться от своего пагубного пристрастия к Твиттеру. Сотрудники, увлеченные разглядыванием порнографии в рабочее время, будут защищены от увольнения. Пристрастие к убийству эльфов в киберпространстве будет освобождать от ответственности за убийство реальных людей в реальной жизни. Быть может, еще не поздно вернуться к старому доброму телевизору.
Использование Твиттера, пусть даже и не ставшее еще официально признанной болезнью, дает пищу для самых неожиданных дебатов. О стратегии добавления друзей рассуждает на блог-портале Gizmodo Джоэл Джонсон.
Едва ли не лучшая черта Твиттера состоит в том, что когда населишь его реальными друзьями и людьми, с которыми ты хотел бы дружить, он превращается в вечную вечеринку, на которую можно заглянуть в любой момент. Несмотря на то, что добавить совершенно незнакомого человека можно одним кликом, большинство пользователей строго следит, как бы дурацкие твиты не засорили чистоту ленты. Это можно понять. Но не стоит сбрасывать со счетов и радость неожиданных открытий, которые приносят чтение незнакомых пользователей.
Странное желание Джонсона следить за жизнью неизвестных людей обосновывает на платформе Science Blogs Джоанна Лерер.
Польза здесь даже не в удовольствии от электронного подслушивания. Дело в том, что постоянное чтение неожиданных твитов, которые могут казаться неверными, странными или даже глупыми, расширяет наш творческий потенциал. Ведь жизнь сама собой устраивается так, что авторы наших любимых блогов, наши любимые писатели и наши друзья мыслят примерно одинаково и примерно так же, как и мы сами. Слов нет, такая жизнь удобна. Незнакомцы часто говорят странные и совсем незнакомые вещи, однако она усиливает наши собственные клише, еще далее ограничивает свободу мышления. Читать незнакомых людей в Твиттере – один из путей к достижению более открытого взгляда на мир.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанным недалеко от места вырубки Химкинского леса грозит до 15 суток административного ареста. Как сообщил пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев, лидеру партии Сергею Митрохину и активисту движения «Левый фронт» Сергею Удальцову вменяется в вину неповиновение сотрудникам милиции. В редакции газеты «Коммерсант» правоохранительные органы изъяли фотографии, которые были сделаны журналистами в ходе нападения на здание администрации города Химки 28 июля. Польша заявила, что Россия задерживает отправку документации о ходе расследования авиакатастрофы 10 апреля под Смоленском. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на отставку лидера чеченских сепаратистов Дока Умарова, его поиски будут продолжены. В России число жертв природных пожаров возросло до 34.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Регионы России страдают от пожаров.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о демографическом оптимизме чиновников.
В блогах Свободы.
Продолжение клятвы Гиппократа. Хаят Ханнасреддинов о том, как мигрантам выжить в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Объемы кредитования в России компаний и частных лиц всего за один месяц выросли на 1,5-2%, сообщил в минувшую пятницу Центральный банк. А объем просроченной задолженности банкам по ранее выданным ими кредитам впервые с начала года сократился. О факторах роста банковского кредитования в России в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Общий объем кредитов, выданных в России банками, компаниям, предприятиям и частным лицам, в июне увеличился на 1,5% и составил 20 триллионов 400 миллиардов рублей. Это почти столько же, сколько было в сентябре прошлого года, а в течение 8 месяцев между ними объемы кредитования, хотя и менялись в обе стороны, были заметно меньшими. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Я думаю, это совпадение, связанное прежде всего с тем, что прошлой осенью мы видели продолжающееся снижение розничного кредитного портфеля российских банков и достаточно невнятное движение ни вниз, ни вверх по корпоративным кредитам, а межбанковские подрастали. В сумме все это давало достаточно такое слабое движение наверх. А уже вот начиная с весны этого года мы стали видеть начало роста, притом достаточно серьезного, и в розничном кредитовании, и в корпоративном. Последние два месяца особенно наводят на оптимистичный лад в этом направлении. Скажем, в июне аж 2% прибавили корпоративные кредиты по сравнению к прошлому месяцу, а розничные 1,6%. Это очень высокий рост, учитывая, что розничное кредитование у нас падало 18 месяцев подряд.
Чем объясняется столь значимый рост объемов кредитования именно в июне этого года? Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Это было достаточно ожидаемо, так как второй квартал действительно значительно снизились кредитные риски, постепенно в норму приходит экономическая ситуация в стране, и в целом низкие ставки, опять же, оказывают некое дополнительное положительное влияние на рост кредитования в том числе.
Можно ли снижение ставок по банковским кредитам считать значимым фактором нынешнего расширения объемов кредитования в целом, или этот фактор пока не столь значим?
В первую очередь стоит отметить, по некоторым кредитам, особенно для высококлассных заемщиков, действительно ставки опустились на достаточно низкий уровень, то есть можно занять сейчас даже, может быть, ниже, чем до кризиса по некоторым кредитам. В целом, конечно, это подстегивает многие компании занимать у российских банков. По розничному кредитованию в том числе ставки снизились, может быть, еще не достигли того уровня, на котором они были, но все равно они остаются достаточно приемлемыми сейчас на текущий момент. Можно ожидать даже небольшого дальнейшего снижения. Надо понимать, что действительно кризисный год уже прошел, достаточно долго все это длилось, практически уже 2 года. Поэтому, конечно, сейчас маховик начинает постепенно раскручивать. Есть отложенный спрос на кредиты со стороны населения, есть также отложенный спрос со стороны компаний по некоторым видам. Но, тем не менее, надо говорить о том, что все равно, если сравнивать с докризисным ростом, конечно, этот рост пока минимален, но все равно, тем не менее, носит положительный эффект все равно.
Каковы в среднем сегодня в России ставки по банковским кредитам компаниям и частным лицам?
если брать корпоративное кредитование, я бы говорил сейчас об уровне где-то порядка 11, это средний уровень. Понятно, что для некоторых компаний он может достигать и тех же 15%, для первоклассных он может доходить до 7, а может быть в среднем где-то до 8-9. По ипотеке, по средним данным, ставка порядка 13%, соответственно, где-то вот такие ставки практически немного повыше, чем до кризиса в целом. По автомобильному кредитованию тоже она где-то в районе 13-14 составляет на текущий момент. Поэтому ставки сейчас, нельзя говорить о том, что они высокие и запрещающие рост кредитования.
В прошлом году общий объем банковского кредитования в России, неуклонно снижавшийся в первом полугодии, к осени заметно увеличился. Можно ли и в этом году, по вашим прогнозам, ожидать его нового роста во втором полугодии, дополнительно к росту в начале лета? Марк Рубинштейн, компания «Метрополь».
Я ожидаю значительного роста объема выданных кредитов осенью, то есть роста каждомесячного в районе от 1,5 до 2% и по розничному, и по корпоративному кредитованию. Связано это будет прежде всего с ускоряющимися темпами роста российской экономики. Это будет подталкивать банки к более высокому уровню кредитования, с одной стороны, а с другой стороны, снизившиеся риски, которые видят банки, риски просрочки. Ну и третий фактор – это высокая ликвидность. В общем-то, денег в секторе достаточно много. Причина этого и рост депозитов российских, и очень низкие ставки на международном рынке. И главное то, что международные рынки сейчас капитала открываются и уже открылись для российских банков. То есть мы, в общем-то, сейчас по уровню доступности средств для банков первого эшелона российского находимся на докризисном уровне. Второй эшелон российских банков пока еще не вышел на докризисный уровень по доступности средств, но движется в этом направлении.
Объемы кредитования в России компании и предприятия в течение июня увеличились на 2,1%, а объем кредитов частным лицам всего за один месяц увеличился на 1,6%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Немецкие политики спорят о предстоящей реформе Бундесвера. Предполагается, что осенью нынешнего года парламент ФРГ примет окончательное решение по этому вопросу. Существует несколько проектов армейской реформы. От умеренного, в рамках которого планируется уменьшить численность Бундесвера на 1/5 и сохранить при этом всеобщую воинскую повинность в Германии, до радикального, предусматривающего полную отмену всеобщей воинской повинности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Хотя планы реформы немецких вооруженных сил окончательно еще не утверждены, поэтапно она уже началась. В частности, граждане Германии, призванные в ряды Бундесвера с 1 июля нынешнего года на срочную службу, будут уже служить 6 месяцев, а не 9, как ранее. Город Карлсруэ, федеральная земля, Баден-Вюртемберг. Одно из местных военно-призывных управлений. Обычно в день сюда приходят до 100 юношей призывного возраста, говорят некоторые из призывников.
Я хочу в армию. Альтернативная служба мне больше по душе. Это ведь совсем рядом с моим домом. Я думаю, что армия – это что-то очень суровое. Общие душевые. В армии ночевать иногда приходится на улице, а порой и вообще не досыпать.
Сначала призывников обследуют медики, которые в первую очередь интересуются, чем юноши болели в детстве, говорит врач Хорст Метцингер.
Кто-то совершенно спокоен, а кто-то нервничает. У многих молодых людей о работе военно-призывных управлений существуют ложные представления, сформированные на основе слухов и посещения интернет-форумов. А когда призывники приходят к нам, то выясняется, что никаких оснований для беспокойства нет.
На следующем этапе призывники попадают к психологу Биргит Пеннингер.
Я проверяю реакцию, уровень логического мышления, знания немецкого языка, навыки счета.
Последняя для юношей инстанция в военно-призывном управлении – это отдел, который здесь называют плановым. Его сотрудник Александр Вельтен распределяет призывников в различные воинские подразделения.
Обычно я спрашиваю у молодых людей, чем они занимаются в свободное время. Тот, кто, например, раньше работал на общественных началах в Красном Кресте, может стать солдатом медико-санитарной службы.
Работники военно-призывного управления города Карлсруэ не скрывают, что ежедневно признают негодными к армии десятки юношей. И таковых, как утверждает официальная статистика, с каждым годом становится все больше. Если в 2003 году 34% граждан Германии призывного возраста были признаны негодными к воинской службе, то в 2007 году уже 46%. В связи с этим еженедельник «Шпигель» написал: «В военно-призывных управлениях часто царит произвол. Одного молодого человека с кариесом зубов признают негодным к армии, а другого, у которого был перелом, отправляют служить». Воинская повинность превратилась в Германии в гигантскую машину, которая питается молодыми мужчинами и производит в казармах массовую безработицу. Конец цитаты. Призывы сократить численность вооруженных сил из уст немецких политиков в последнее время звучат все громче. Осенью прошлого года, после выборов в Бундестаг, пришедшие к власти блок ХДС, ХСС и Свободная демократическая партия объявили о предстоящей реформе Бундесвера в своем коалиционном соглашении. В каком виде она будет утверждена осенью нынешнего года, пока неизвестно. Внутри правящей коалиции нет единства по данному вопросу. Если лидер свободных демократов Гидо Вестервеле высказывается за отмену воинской повинности, то федеральный канцлер Ангела Меркель противится этой инициативе. По мнению же военного историка, научного сотрудника Гамбургского института социальных исследований Клауса Наумана, намечаемая реформа Бундесвера стратегически не продумана.
Это четвертая крупная реструктуризация немецких вооруженных сил за последние 20 лет. Обычно реформы в армии проводятся несколько иначе. Сначала определяются основные задачи, разрабатывается план, и только затем обсуждается финансовая сторона проблемы. В данном же случае все совсем наоборот. Министр обороны Карл Теодор Цу Гутенберг заявляет, что стратегическая цель реформы – установление в Германии финансовой стабильности. И при этом совершенно ничего не говорится о том, каких военных угроз нам следует опасаться и какие средства понадобятся для их устранения. В связи с предстоящим сокращением расходов Бундесвера две проблемы, на мой взгляд, должны вызывать особое беспокойство. Во-первых, хотелось бы понять, каким образом курс экономии отразится на боеготовности немецких войск, находящихся в Афганистане. Во-вторых, как совместить урезание армейского бюджета и дальнейшее военное сотрудничество в рамках НАТО и ЕС.
Инициативы немецких политиков в области реформы Бундесвера население страны воспринимает неоднозначно. Например, недавно лейпцигские социологи исследовали отношение жителей Германии к всеобщей воинской обязанности. 50% опрошенных высказались за отмену повинности, а 48% за ее сохранение. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свободы» ток-шоу «Время гостей», которое проведет сегодня Анна Качкаева. В гостях у нас член Президентского совета по правам человека Ирина Ясина и член Общественной палаты Николай Сванидзе. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы собрались, чтобы осудить жесткие действия Америки.
Несмотря на обещанные правительством субсидии, более 40%
в общей сложности 19 тысяч человек были эвакуированы.
Это поспособствует тому, что очаги пожаров удастся...
И вдруг там между ОМОНом и милицией начинается ругань...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».